Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня мы начинаем новую серию под заголовком «Невидимая армия», и мы будем говорить об ангелах. Сегодня мы лишь начнем эту тему, поэтому не продвинемся особенно далеко. Сегодняшняя проповедь чем-то похожа на сосиску в том смысле, что где бы ты ни начал, в конце у тебя будет целая сосиска. Так что мы будем изучать эту тему по сегментам. Мы будем говорить о богословии и будем изучать ангелов с богословской точки зрения. Но сегодня мы начнем лишь исследовать тему об ангелах. Мы будем разбирать, что Библия говорит о благочестивых, благих, святых, избранных ангелах, в отличие от падших ангелов, которых обычно знают под именем бесы. О тех ангелах мы уже давно говорили, причем много раз, когда изучали послание Иуды. И вы помните, что мы проводили очень подробные исследования, чтобы понять, какова природа и организация падших ангелов. Сейчас я бы хотел, чтобы мы примерно такое же время посвятили изучению святых ангелов. Камиль Фламарион как-то сказал такую фразу, которая поможет вам постичь, что такое бесконечное пространство. «Я так понимаю, что все звезды, которые кто-либо и когда-либо наблюдал на небе, все миллионы небесных светил, звезд разной силы протяжения и степени яркости солнечной системы, планеты и их спутники, где миллионы и миллиарды светил сменяют друг друга, в этом окружающем нас пространстве, которому человек дал имя Вселенная. Так вот оно, по сравнению с бесконечным пространством, представляет собой не больше одного острова, одного города, одного из целого множества, в котором живет все население. И в этом городе, в бесконечной империи, наше Солнце и его система — это лишь один дом, один домик среди других миллионов, а Земля — лишь комнатка в этом солнечном домике». Конец цитаты. Просто поразительно, уму непостижимо, насколько огромно и необъятно космическое пространство. Меня часто спрашивают, вы верите, что где-нибудь, кроме Земли, еще обитают какие-либо существа? И я всегда отвечаю, конечно, обитают. По всей Вселенной постоянно снуют разные существа. В ответ на это следует такой вопрос. Вы верите в НЛО? Да, я верю в неопознанные летающие объекты. Но не те подсвеченные фрисби. Я верю, и Библия учит, что во Вселенной есть существа и их миллионы, которые заполняют пространство вокруг нас. Их невозможно сосчитать, потому что они живут в небесном мире. Это невероятные существа. С момента сотворения человека они принимают активное участие в его делах. Например, в послании к Евреям 13:2 говорится: «Странноприимство не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Среди всех когда-либо живущих на Земле людей был один просто уникальный человек. Как раз на этой неделе я прочитывал его биографию, и оно касается моего сердца всякий раз, когда я читаю ее. Его звали Джон Пейтон, он был миссионером на Новых Гибридских островах. Он рассказал о том, как в его жизни реально послужили ангелы. Однажды ночью его дом окружили аборигены и стали фанатично танцевать, а эти пляски вокруг дома означали лишь одно — они хотели его убить, а потом съесть его и его жену. Миссионеры опустились на колени и стали молиться, понимая, что никто не мог защитить их от этих диких каннибалов. Через некоторое время все нападавшие на них дикари исчезли в джунглях, просто растворились. Биограф Пейтона пишет, что примерно через год вождь того племени обратился ко Христу. И когда Джон спросил у него, что же произошло в тот вечер, и вот что сказал вождь: «Вокруг твоего дома было столько защитников, которые тебя охраняли, поэтому мы просто ушли». Тогда Джон сказал: «Не было там никаких защитников. Мы были только вдвоем с женой». Но вождь настаивал, что мы все видели войско охраны, сильных мужей в блистающих одеждах, и у каждого был меч. Они полностью окружали дом и не давали подступиться к нему. Может быть, Бог направил легион своих ангелов, чтобы защитить своего служителя. Причем это было уже не впервые. В 4 книге Царств 6:15 мы можем прочесть занимательную историю. Поутру служитель человека Божьего, мы знаем, что это был Елисей, и он оказался в беде. Его слуга рано утром встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его: «Увы, господин мой, что нам делать? Мы окружены». Но Елисей сказал ему: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. На нашей стороне больше сил, чем их». Представляете себе реакцию слуги? И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Вот такая, друзья, невидимая армия. Есть еще одна история о военном летчике, капитане Эдди Рикенбакере. Его экипаж был сбит во время Второй мировой войны над Тихим океаном. Он сам рассказал эту историю Билли Грэму. На протяжении нескольких недель их никак не могли найти. Возможно, вы слышали эту историю. Наконец, когда их все-таки нашли, он рассказал такую историю. Я цитирую. «У меня есть 6 свидетелей, которые вместе со мной пережили этот момент. Там не было ни души. Пока мы дрейфовали, мне прямо на голову села чайка. Она появилась ниоткуда и оказалась у меня на голове прямо посередине Тихого океана. Я осторожно поднял руку и схватил ее, а потом мы разделили ее на равные части и съели с потрохами. Чайка оказалась невероятно вкусной. Она спасла нас от голода, я не могу это объяснить никак иначе, кроме как тем, что сам Бог послал ангела, чтобы нас спасти». Или взять рассказ о белой коннице, сражении у французского городка Бютона в апреле 1918 года. В своей книге «Чудо-слова», которая вышла в 1957 году, Гвин Дэй пишет: «Свидетелями того явления белой конницы у Бютона стали тысячи немецких солдат». Я процитирую слова одного из прусских офицеров. «Мы продвигались в авангарде наших войск, и все были в приподнятом настроении. Мы пели патриотические песни и думали, что британцам настал конец. Все, что нам оставалось, это продвинуться намного дальше, без всякого сопротивления, и захватить Париж. Рядом со мной находился лейтенант Фриц, и вдруг он изо всех сил схватил меня за руку и сказал: «Гер-капитан, посмотрите, нам с другой стороны к Бютону продвигается целая конная армия. Они все одеты в белое и скачут на белых конях. Кто это?» Я ответил, что я не могу знать. «Может быть, это британские кавалерийские войска?» Мы остановились и смотрели, как эта конница в белых одеждах тихо продвигалась сквозь дым. На сияющем солнце виделись их яркие белые фигуры. Мы видели, как наши укрытия после их прохода превращались в скорлупки, со страшным скрежетом и осколками падая на землю. Через какое-то время из наших рядов раздались пулеметные очереди, и от этого огня никому невозможно было скрыться, и никто бы не остался в живых. Но белая конница спокойно, медленным шагом продвигалась вперед, и никто, ни всадник, ни лошадь, не падали под этим огнем. Они, как мощный прилив, не встречая сопротивления, шли вперед, а во главе их скакал вождь, великий воин. В ножнах у него был меч, который обычно бывает у кавалеристов, и он был больше похож на меч крестовых походов. Все его войско спокойно восседало верхом на конях, гордо и степенно продвигаясь вперед. Меня охватил ужас, и сам я побежал куда подальше от этой белой конницы. Я был страшно напуган и изумлен, и везде меня окружали массы напуганных людей, которые когда-то были единым войском. Они все бежали от белой конницы. Так великая немецкая армия была разбита. Мы проиграли войну. И все это из-за этой белой конницы. Вы скажете, кто же это был? Возможно, на это ответит Псалом 33:8. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Некоторые полагают, что Бог ответил на молитвы британцев и спас Англию. Действительно ли Он ответил на их молитву, послав свое невидимое войско, и позволил этим людям хоть одним глазком посмотреть на свое войско? Вполне может быть. Божьими творениями заполнена Вселенная. И хотя обычным человеческим зрением их увидеть невозможно, они живут на Земле и постоянно сталкиваются с нами. Знаете, что удивительно? Когда заводишь разговор о святых ангелах, обычно люди проявляют скептицизм, нежели когда говоришь о бесах. Но они есть, хотя и существуют в измерениях, недоступных нам. Эйнштейн как-то сказал: «Вполне возможно, что в другом измерении прямо сейчас через это помещение проходит железнодорожный состав. Но мы не можем его воспринимать, потому что это происходит в другом измерении. В нашем помещении целое множество ангелов. Они повсюду, и среди них есть, вероятно, и парочка бесов. И то, что мы их не видим, совершенно не означает, что их здесь нет. Джон Мильтон как-то сказал: «Миллионы духовных существ невидимо шагают по земле». Когда Бог преобразил духовное зрение того молодого слуги в 4 главе Царств, в 6 главе, он увидел невидимое войско. Но несмотря на то, что это реальный факт, миллионы людей пренебрегают святыми ангелами. Знаете ли, совершенство и праведность не вызывают особого интереса. К сожалению, бесы вызывают значительно больше интереса, чем святые ангелы. Именно поэтому нам стоит уделить время для их изучения. Как только в Бине стало популярным оккультное движение, в церкви тотчас всполошились и все сразу озаботились вопросом о бесах. Но знаете ли вы, что в Писании 273 упоминаний об ангелах? Сколько раз Богу нужно что-то повторить, чтобы оно стало правдой? Я бы сказал, что игнорировать эту истину никак нельзя. 273 раза Бог упоминает об ангелах. Если я сейчас попрошу первого встречного христианина описать ангела, в большинстве своем я, наверное, услышу: ну, у него, наверное, есть крылья, он одет во все белое и летает. Мы так мало знаем о них. Я задумался об этом, немного углубился в книги об истории церкви, чтобы получить представление, что же происходило в церкви и что заставило бы нас забыть об ангелах. И я выяснил очень интересный момент. Во-первых, это реакция против спекуляций на эту тему в прошлом. В былые времена, когда богословие проходило начальные этапы развития, в нем было очень много спекуляций. Тогда вели полемику о совершенно неразумных вещах, причудливых богословских вопросах, и это касалось именно ангелов. В самых ранних богословских дебатах споры велись об ангелах. Например, богословы рассуждали, сколько ангелов может уместиться на кончике иглы, или сколько ангелов могут находиться в двух местах одновременно, сколько времени прошло между сотворением ангелов и их падением. Розетти и Данте говорят, что они впали в грех через 20 секунд после сотворения. Как он это узнал, я не знаю, но именно так он сказал. Споры велись о том, вызывал ли грех первого падшего ангела падение других, или они согрешили вместе. Хотя этот вопрос достаточно ясно освещен в Откровении 12. Они спорили об ангелах-хранителях, приписывался ли к человеку ангел-хранитель после крещения или же после зачатия и рождения человека. И в результате этих спекуляций богословы серьезно начали изучать Библию и достаточно прохладно относились к тому, чтобы изучать ангелов. И в результате этого именно ангелы оказались на полке. Вторая причина, почему пострадало серьезное изучение святых ангелов, заключалась в том, как протестанты реагировали на почитание ангелов со стороны римско-католической церкви. Знаете ли вы, что наряду с поклонением Богу и поклонением Христу католическая церковь пропагандирует поклонение святым? Почитание и поклонение означают одно и то же. Начиная примерно с IV века, католическая церковь пропагандировала также и поклонение ангелам. Например, Людвиг Отт, написавший книгу, которая по сути является учебником по католическому богословию, пишет, что поклонение ангелам вполне оправдано. Вот что он говорит: «Решение Тридентского собора, которое учит нас призывать и поклоняться святым, вполне приемлемо и ангелам. И первым из ангелов, которому они начали поклоняться, был Михаил». В католическом календаре даже есть день Архангела Михаила. В честь этого ангела правителем Константином был построен Величественный собор. Но знаете ли вы, что когда Римская церковь одобрила поклонение ангелам, это уже давно считалось ересью? Послание Колоссянам 2:18. Павел предостерегает о поклонении ангелам. Именно это и произошло. И в качестве реакции на поклонение ангелам протестантская церковь вообще не решила вникать в этот вопрос. Есть и третья причина. Здесь я бы хотел сделать намного больше обширный экскурс в историю. Я бы назвал эту причину «реакция на язычество». Во всех религиях, которые я изучал, присутствует вера в ангелов. На Востоке, в Китае, строят храмы с заостренными крышами, для того, чтобы, когда бесы попробуют приземлиться на крышу, заостренный конец вонзился им в соответствующее место, чтобы больше они не вернулись. Да, они верят в духовных существ. И вот такие странные узоры на крышах зданий созданы для того, чтобы усложнить приземление бесов. Гностики, например, верили в существование ионов, бесов и полубогов. Разные языческие философии говорили о духовных существах. Сократ писал о добром демоне. Он называл его добрым, потому что тот заботился о нем. Таким образом, язычество было насквозь пропитано поклонением всяким духам. И в результате всей этой неразберихи церковь отошла от этой темы и сосредоточились на Христе. Я полагаю, четвертая причина заключается в том, что люди сосредоточились на рационализме и точных науках, и поэтому пренебрегают изучением ангелов. Как только мы повернулись в сторону точных наук, идея о невидимых духовных существах оказалась нерациональной. Но как только закончился век рационализма, начался век экзистенциализма, и личные переживания человека, вновь допустили идею о разных духовных существах. В довесок приведу пятый, более современный аргумент, почему христиане не изучают святых ангелов. Причина в том, что оккультизм слишком много внимания уделяет бесам. Вот такое обоснование я бы дал тому, почему тема святых ангелов находится в пренебрежении. На эту тему слишком мало книг. Я знаю, что недавно Билли Грэм выпустил книгу на эту тему. Это первая книга за долгое время. Очень много лет назад была опубликована книга «Ангелы Божии», которую написал Гибелайн. Можно также найти небольшие разделы об ангелах. Но этого мало. Я думаю, что необходимо изучать ангелов, поскольку Бог упоминает о них 273 раза. Итак, пора с ними познакомиться. Вы можете сказать, а какая польза от этого исследования? Я думаю, пользу можно извлечь на многих уровнях. Во-первых, вы можете по-новому увидеть Божью творческую силу. Вы по-новому увидите невероятный суверенный Божий контроль над миром и над Вселенной. Увидев все созданное Богом воинство небесное, вы будете еще более признательны Творцу. Так вы сможете по-новому увидеть Бога. Во-вторых, вам будет приятно узнать, что Бог послал всех ангелов, которые можно назвать святыми, не только на то, чтобы они служили Ему, но, служа Ему, они также служат и нам с вами. Вы увидите, что ангелы уделяют нам особое внимание, и это восхитительно. В-третьих, я считаю, что стоит провести это исследование, потому что он вынудит нас изучать Писание. В-третьих, я считаю, что стоит провести это исследование, потому что оно вынуждает нас изучать Писание, поскольку единственный источник наших знаний об ангелах — это Библия. В своей книге «Ангелы. Тайные агенты Бога» Билли Грэм приводит одно интересное высказывание. Цитирую. «Я убежден, что эти небесные существа на самом деле существуют, они оказывают нам невидимую помощь. Я верю в ангелов не потому, что мне кто-то рассказал о некотором ангельском визите, какой бы он впечатляющим ни был. Я верю в ангелов не потому, что какой-то репортаж описал НЛО. Я верю ангелов не потому, что больше и больше экстрасенсов рассказывают о реальности духовного мира. Я верю в ангелов не потому, что вдруг возник интерес к реальности сатаны и его бесов. Я также верю в ангелов не потому, что видел одного из них, ведь я их никогда не видел. Но я верю в ангелов, потому что Библия так говорит. Она говорит, что они существуют, и я ей верю. Потому что Библия — это истинное Божье Слово». Очень полезное высказывание, которое все расставляет по местам. Когда мы завершим это исследование, я полагаю, что у вас будет ясное и четкое понимание этих удивительных, сильных, святых, прекрасных Божьих творений, которые служат Господу и нам. Я бы хотел рассмотреть три главных вопроса. Мы узнаем, кто они, каковы они и как нам на них реагировать. Пункт первый. Существование ангелов. В мире всегда были люди, которые не верили в существование ангелов, и даже в библейские времена, во времена Ветхого Завета. Деяния 23:8. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения. Зачем им воскресение, если они как сундуки?» По-моему, шутка получилась хорошей. Я 3 дня ее сочинял. Теперь вы слово «саддукеи» не забудете. «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа». Они были рациональными материалистами. Они отрицали ангелов. Но они глубоко ошибались. Они были иудейские либералы и не принимали воскресение, несмотря на то, что Ветхий Завет учит о воскресении, начиная с самой ранней книги. Иов говорит: «Искупитель в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его, и истаивает сердце мое в груди моей». Иов в то время знал о воскресении, а саддукеи были в корне неправы. Более того, в Ветхом Завете ангелы предстают как личности, как Божьи посланники и служители. Там очень часто можно встретить ангелов. Если убрать из Ветхого Завета ангелов, то сразу возникли бы непреодолимые сложности. В Ветхом Завете ангелы трудятся, не покладая рук. Они везде. Ведь если бы ангелов не было, то кого бы тогда все время к нам посылал Бог? Давайте посмотрим на Новый Завет. Кто тогда бы возвестил о рождении Христа? Кто бы сказал пастухам, куда идти? Кто бы укреплял Иисуса во время искушения после 40 дней изнурительного поста? Кто пришел к могиле и возвестил о воскресении? Кто придет от четырех ветров, чтобы собрать всех избранных? Кто освободил Петра и Иоанна, как бы они вышли из темницы, при закрытой двери, когда вся стража была на месте? Это все делали ангелы. Все это удивительные вмешательства, совершаемые в Новом Завете сверхъестественными существами. И если бы их не было, все это свелось бы к басням. Тогда не было бы духовной войны в христианской жизни. Если бы не было ангелов, то не было бы и бесов. А если бы не было бесов, то не было бы и сатаны. И если бы всего этого не было бы, тогда Христос всего лишь выдумал свое противостояние с сатаной, тогда, значит, Иисус был в заблуждении. Или представьте себе книгу Откровения без ангелов. Ангелы существуют, и они везде, от самого начала Библии до самого ее конца. Я действительно думаю, что самое надежное свидетельство в пользу существования ангелов было дано Иисусом Христом. Почему? Потому что я верю тому, что Он говорит. Иисус в своем учении не раз говорил об ангелах. В 22 главе от Матфея Он говорит, что люди в воскресенье пребывают, как ангелы Божии на небесах. Он говорил об ангелах. В 18, в 24 и в 26 главах от Матфея Иисус также говорил об ангелах. Я думаю, что Он с ними встречался. И я думаю, что я с ними встречался. Я также встречался с сатаной, а вы разве нет? Так что спорить о существовании ангелов не имеет смысла. Давайте рассмотрим второй аспект – происхождение ангелов. Было время, когда их не было. Это говорит о том, что ангелы были сотворены. Колоссянам 1:16. «Ибо им, то есть Христом, создано все, что на небесах и что на земле, а теперь внимание, видимое и невидимое». Некоторые обитатели небес были сотворены. Под невидимым подразумеваются ангелы. И ангелы названы разными именами. Престолили, господствовали, начальствовали, властили. Все им и для него создано. Бог создал ангелов. И они имеют разные имена. Престолы, господство, начальство, власти. Все это регалии ангелов в невидимом ангельском войске. Эта невидимая армия хорошо организована. Откроем книгу Неемии, 9 главу, 6 стих. «Ты, Господи, един. Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их». Идея в том, что Бог сотворил не только небо, но и его обитателей, ангелов, землю и все, что на ней. «Ты создал ангелов, населяющих небо, и людей, населяющих землю». Еще одну ссылку мы можем найти в первом послании Тимофею. 6 глава, 15 стих. «Блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие». То есть Бог единый, у которого есть бессмертие. У ангелов его нет, и это говорит о том, что они были сотворены. Теперь откроем Псалом 148, стих 2. «Хвалите его, все ангелы его, хвалите его, все воинство его, хвалите его, солнце и луна, хвалите его, все звезды света». «Хвалите его небеса небес и воды, которые превыше небес». Да хвалят имя Господа. Внимание! «Ибо Он повелел и сотворилось». В стихе 2 говорится о том, что ангелы были сотворены по велению Господа, как и все на свете, как облака, земля, солнце и луна и все остальное. Вы скажете, Джон, а когда Он их сотворил? Я не знаю. Скорее всего, еще до начала времен. Они были сотворены еще до того, как была сотворена земля и человек. Потому что к началу третьей главы Бытия часть ангелов уже пала. Сатана уже должен был быть в Эдеме, чтобы искусить Еву. Но в 38 главе Иова, в 7 стихе говорится, «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». О чем пели все эти ангелы? О чем они восклицали? Я расскажу. Стих 4. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь, кто положил меру ей?» Если знаешь, или кто протягивал по ней верх, на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд. Видите, все небесное воинство поет и ликует во время сотворения. Значит, к моменту творения они уже были сотворены. Ангелы предшествовали земле. Кроме того, ангелы не размножались. Нет ангелов-матерей, нет также и маленьких ангелочков. Все они были сотворены Богом. У них нет способности производить потомство. В 22 главе Матфея написано, «Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писания ни силы Божией, ибо воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывают как ангелы Божии на небесах». То есть ангелы не женятся и не выходят замуж. Бог просто повелел, и миллионы существ появились на свет. Вы просто подумайте над этим. Миллионы. И каждый из них был сотворен независимо друг от друга, уникальным образом. Они не возрастают в числе, они не умирают, поэтому их численность не снижается. Единственное изменение произошло, когда, говоря словами Откровения 12:4, сатана явился подобно дракону, и хвост его увлек с неба третью часть звезд. Треть ангелов пали вместе с ними и стали бесами. Но жить ангелы будут вечно, одни в аду, а другие в раю. Это уникальные Божьи творения, которые созданы Богом уникальным творческим актом. Знаете, я думаю, ангелы похожи на снежинки. Нет ни одной снежинки, которые похожи друг на друга. Вряд ли есть два похожих друг на друга ангела. Многие люди спрашивают, как выглядят ангелы. Знаете, когда люди пытаются нарисовать сцену с ангелами, все ангелы на картинах выглядят одинаково. Как будто Бог сказал, мне, пожалуйста, миллион таких. И вот, получилось сразу все. И потом херувимы, оп, и все получились одинаковыми. Я так не думаю. Они были созданы по способностям. Они обладают разумом, эмоциями и волей, и каждый из них был создан индивидуально. Я верю, что Бог своими устами повелел и стало так, что миллионы существ заполнили Вселенную, причем каждый из них уникален и не похож на другого. Многие скажут, и сколько же их было тогда, и сколько их сейчас. Столько же, сколько и тогда. Трудно сказать точно. Нигде не сказано, сколько. Я хотел бы предложить вам несколько мыслей. Во время рождения Христа, как сказано, внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. Целое воинство, причем это были еще не все. Во второй главе от Луки упомянута лишь часть. Во время своего ареста Иисус сказал, неужели я бы не смог вызвать на подмогу 12 легионов ангелов? Один ангел, согласно Ветхому Завету, мог поразить 185 тысяч. Помните историю с аборигенами, когда они разбежались по джунглям? Они были правы, потому что никак не стоит вступать, в противостояние с Божьими ангелами. Кто-то может спросить, а сколько всего легионов? Я не знаю. В Матфея 18:10 Иисус говорит о своих малых сих, о том, как Он их любит и о том, как Он о них переживает. И Он предупреждает. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам». И здесь очень интересные слова. «Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Не шутите с ними, потому что каждому из них приписан ангел, и они обо всем отчитаются». Значит, каждому приписана группа ангелов. В таком случае ангелов должно быть больше, чем людей. Их миллиарды. Другие говорят, что ангелов столько же, сколько звезд. Это тоже не решает проблему. Мы знаем, что их тоже по меньшей мере миллиарды. Почему ангелов сравнивают со звездами? Потому что эти термины взаимозаменяемы. Иногда воинством небесным называют ангелов, а иногда — звезд. Откровение, 5 глава. «И я видел и слышал голос многих ангелов». Здесь не сказано голос почти всех ангелов, всего лишь многих ангелов. Их было очень и очень много. И число их было тьмы тем и тысячи тысяч. В Евреям 12:22 написано, «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Это говорит о неисчисляемом множестве ангелов. Их настолько много, что их невозможно посчитать. Миллионы ангелов прекрасных, могучих, совершающих заповеди Божии, которые на огромной скорости пролетают по небу и земле, которые организованы лучше всех войск Цезаря, Македонского и Наполеона. Херувимы, серафимы, животные, престолы, господство, власти, силы, архангел Михаил, повелитель, воин, заступник, ободряющий Гавриил. Все это составляет фантастическое воинство ангельских существ. Псалом 88:7 и книга Иова называет их сынами Божьими, а в других местах — богами. Также они названы сонмом святых и еще утренними звездами, а в Даниила 10 — князьями. Это фантастические существа. И все это Бог создал во мгновение ока. Он повелел, и это появилось. Вот какой уникальный и сильный Творец. Читая Библию, вы можете найти их в третьем небе. А это место обитания Бога. Их можно обнаружить и во втором небе, путешествующих по Вселенной. Они присутствуют во всех слоях Откровения Божьего. Иногда они перемещаются, как в Даниила 10. В Откровении 4.5 они находятся перед престолом Божьим, а в Даниила 10 они путешествуют по всей Вселенной. И множество раз они бывают на Земле. Мы видим это в разных местах Ветхого и Нового Завета. Ангелы на Земле взаимодействуют с людьми. Итак, закончим сегодня несколькими утверждениями. Во-первых, это личности. У них есть разум, эмоции и воля. Иезекииль в 28 главе в 12 стихе описывает Люцифера, сына зари, верховного ангела, где говорит: «Ты печать совершенства, полнота мудрости». Ангелы разумны. В Матфея 28.5 ангел говорит женщинам: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». Ангел знал, что хотели женщины. Они разумны, они делятся информацией, они разговаривают. В 17 главе книги Откровения ясно дается понять, что ангелы четко понимают Божий план, ведь они сами его и излагают. «И пришел один из семи ангелов». Это Откровение 17. «Имеющих семь чаш и, говоря со мною, сказал мне: подойди, я покажу тебе». Конечно же, они не знают всего, ведь они не всемогущий Бог. В первом послании Петра 1.12 сказано, что ангелы желают проникнуть и постичь Евангелие. Есть то, что недоступно их пониманию. Во-вторых, у них есть эмоции. В Иова 38.7 говорится, что они вместе ликовали. Это реакция радости. Знаете ли вы, как реагируют ангелы, когда грешная душа обращается ко Христу? Они радуются. Бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Их эмоции проявляются в поклонении. В 6 главе Исаии написано: «Вокруг него стояли серафимы. У каждого из них по 6 крыл, 2 закрывали каждое лицо свое, и 2 закрывали ноги свои, и 2 летали. И взывали они друг к другу и говорили: свят, свят, свят». Это выражение поклонения. В-третьих, у них есть способность самоопределения или воли. Бог взывает их к воле. В Евреям 1.6 сказано: «Да поклонятся ему все ангелы Божии». Он обращается к ангелам с призывом: «Поклонитесь рожденному младенцу». Сам факт того, что он приглашает ангелов что-то сделать, указывает на то, что у них есть на это воля. В действительности именно так и пал сатана, когда он 5 провозгласил свою волю в Исаии 14. «Я сделаю то-то и то-то». Итак, ангелы — это не просто воздушные безликие духи, которые летают туда-сюда. Это личности, и у них есть характер. И каждый отличается от другого. Каждый уникален, и они отличаются от людей. Бог, воплотившегося в человека Иисуса Христа, Бог умолил перед ангелами. Ангелы занимают более высокое положение в сравнении с людьми, по крайней мере, сейчас. Однажды мы будем судить ангелов. Мы будем возвеличены во Христе, потому что будем сонаследниками со Христом. Соответственно, вместе с Ним равно разделим Его наследство. Мы во Христе, мы одного Духа со Христом. Мы в Царстве, и в этом вечном Царстве будем властвовать над ангелами, потому что будем царствовать со Христом. В Откровении написано: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем». Но сейчас в этом мире мы умолены перед ангелами. И они, и мы — творение. И они, и мы ограничены временем и пространством. Их и наше существование зависит от Бога. Они и мы отвечаем перед Богом и дадим Ему отчет. Но между нами и ангелами есть серьезное отличие. Знаете ли вы, что их жизнь и мир настолько же активен, как наш, и мы постоянно вращаемся вокруг друг друга? Разница в том, что мы не видим их мир, а они наш видят. Они духи, и в этом главное отличие. Евреям 1.14. Не все ли они суть служебные духи? Многие люди спрашивают, есть ли у ангелов тела. Они духи. У них нет тела из плоти и крови, как у нас. Наша личность заключена в теле. В то же время мы знаем ангелы личности без плоти и крови. Может быть, у них есть что-то, например, что ограничивает их. Я думаю, что у них есть пространственные ограничения. У них нет материального тела, как у нас. И они не Бог. Бог есть Дух, и Он вездесущ. Его Дух наполняет всю бесконечность. Ангельские же духи ограничены, и они маленькие духи. Они могут оказаться в одном лишь месте, потом переместиться в другое. И они летают по небу, как записано у Даниила в 9 главе. В 10 главе они ведут битву, сражаются за определенное место. Они перемещаются с одного места на другое. Они также ограничены во времени. Их часто изображают с крыльями, но я не уверен, что у них есть крылья в буквальном смысле. Я думаю, что крылья символизируют скорое послушание. Ангелы летают, чтобы быстро повиноваться повелениям Божьим. Они, будучи духовными существами, могут двигаться, причем очень быстро. Я не знаю, в какой форме они пребывают, но я верю, что у них есть некая, оболочка, и когда-нибудь мы сможем подойти к ним и сказать: «Так вот, как ты выглядишь». 1 Коринфянам 15:44 дает нам один намек, где сказано, что есть тело душевное и есть тело духовное. Душевного тела у них нет, значит, у них должно быть духовное тело. Кстати, когда Бог иногда позволяет им стать видимыми, они всегда появляются в образе мужчины. У нас нет достаточно аргументов для точного толкования одного отрывка, но во всех остальных случаях ангелы являются в мужском образе. Когда ангелы в Бытие 18 и 19 по дороге в Содом посетили Авраама, они выглядели как красивые мужчины. Они сидели с ним, ели, пили и ходили. Они говорили и были видимы. То есть они пребывали в некой видимой форме. В Матфея 28:3 ангел появился у гробницы, и вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Возможно, его лицо сияло, как солнце. Иногда они являются в образе человека, а иногда в образе необычного человека. Но всякий раз, когда они являются, они производят невероятный эффект. Одних может объять ужас, другие могут разбегаться. Мария смутилась, Захарию объяла паника, пастухи убоялись страхом великим. Римские воины, увидевшие ангела, который отвалил от гробницы камень, пришли в трепет и стали как мертвые. Когда они появляются, у людей всегда есть реакция, потому что когда мы их видим, это что-то сверхъестественное. И мы об этих славных реалиях еще поговорим. Помолимся. Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты помог нам сделать вступительный обзор о том великом воинстве, которое Ты определил на служение Тебе и служение нам. Я не знаю, какие ангелы представлены лично ко мне, но я хотел бы поблагодарить Тебя за то служение, которое они совершали в моей жизни, даже тогда, когда я этого не знаю. Я также благодарю Тебя за то, что Ты в Своем Слове открываешь нам истину об этом, чтобы мы смогли еще лучше познать, каков наш Бог. Ты определил совершиться Твоему плану искупления, и Ты послал Своих ангелов, чтобы они обеспечили его исполнение. Благодарим Тебя, славим Тебя за это общение во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.